Дорогие друзья, добрый день! С вами подкаст «Как читать медиа». Я его ведущий Григорий Волчков, и мы снова выходим в эфир. Сегодня, как и в предыдущие разы, у нас очень много участников диалога. И это значит, что мы снова будем общаться на дискуссионные темы, по поводу которых могут быть разные точки зрения. И сегодня мы поговорим про искусственный интеллект. Он очень много нашумел в конце 22 года, продолжает шуметь в начале 23 года. Кто-то боится, что он отберет работу, кто-то радуется тому, что он помогает написать диплом. Вот хочется как раз пообсуждать в коллективе, какое у кого к нему отношение, ну а начать, наверное, с базового вопроса. Можете ли вы поделиться опытом работы с искусственным интеллектом, с нейросетями и, может быть, рассказать о задачах, которые вы с его помощью решали?
Наверное, одно из ключевых моментов, которое очень не понравилось в искусственном интеллекте, летом возник вопрос с непонятным списанием средств с банковской карты, и ответил искусственный интеллект. Задавая один и тот же вопрос, меня просили очень много раз повторить, никак не хотели перевести на оператора, а если сбрасываешь звонок, то он начинает тебе перезванивать и опять просит, чтобы вы уточнили вопрос. Но все-таки удалось перейти на самого оператора горячей линии, чтобы хоть как-то попытаться решить проблему, и то это было сделано с невероятными усилиями, и люди не до конца могут разработать искусственный интеллект до идеала, чтобы все вопросы он мог распознавать, а не по конкретным каким-то прописанным спискам.
Мой опыт работы с искусственным интеллектом был гораздо более позитивный, чем у предыдущего спикера. Я очень люблю английский язык и очень люблю работать с текстами, писать их, переводить и все, что с этим связано. И так вышло, что летом я устроился в одну частную компанию работать переводчиком текстов, договоров. И мне очень понравилось, что в последнее время, примерно года за два, Яндекс стали на голову выше в искусственном интеллекте, по крайней мере, в переводчике уж точно, поскольку он супер точно переводит все высказывания, которые могли бы перевестись по очень разному, в зависимости от контекста. Но если брать искусственный интеллект в целом, то российские компании, насколько я могу судить, довольно неплохо развиваются в данный момент и находятся наравне, даже если не выше по уровню, чем иностранные зарубежные компании.
Насколько я могу понять по опыту первого спикера, ей не особо понравилась работа ее первая с искусственным интеллектом, но та же GPT-3 уже сейчас переходит в стадию GPT-4, и она на подобные сложности сейчас решает гораздо лучше, чем искусственный интеллект каких-либо банков и других компаний.
Началась развиваться эта технология очень достаточно хорошо, но бывают все же какие-то неточности, это бывает подбешивает людей, хочется, ну, как бы вживую все равно поговорить. Так и все равно эта технология в будущем будет улучшаться 100%.
На самом деле там просто встроен частичный элемент нейросети, он направлен на то, чтобы распознавать речь, но действительно он привязан к базе данных по конкретным формулировкам запроса. Те примеры, про которые Даниэль или Ника говорят, это, ну, пример просто уже продвинутых текстовых нейросетей, они немножко другие задачи решают. Но вот как будто бы по приведенным примерам, ну вот, кстати говоря, не уверен, что по всем, можно сделать вывод, что пока на текущем уровне развития искусственный интеллект не может полностью заменить человека, потому что голосовой помощник не может ответить на все наши вопросы, нам все равно нужно обратиться к человеку из колл-центра, потому что Яндекс-переводчик может классно перевести текст, но все равно надо его вычитать, проверить и убедиться, что там все хорошо. Вы, в общем, наблюдаете в динамике за развитием этих технологий, в частности, за переводом текста. Как вам кажется, если вот этот тренд сохранится, как скоро вообще не нужно будет проверять, качественно или некачественно нейросеть сделала свою работу?
На данный момент, мне кажется, это пока что невозможно, потому что у любой системы бывают провалы, оплошности и какие-то погрешности, и все равно присутствие и участие человека в этой схеме будет необходимо, так как любая машина, техника, какие-то сети, они все равно ломаются, и машина, робот не сможет корректно справиться со своими задачами, которые были ему поставлены изначально, сразу и иногда даже с течением времени уже будет так.
Я немного не согласен с предыдущим спикером. В моем понимании язык — это не слишком сложная наука, которую невозможно постичь полностью. Естественно, языки меняются с течением времени, но если брать в учет то, что ученые и программисты изобрели искусственный интеллект, который обучается непосредственно сам от себя, плюс к тому же у него есть огромная база данных Википедии, различных сайтов и так далее, я считаю, что в ближайшее время, ну, условные, может быть, года два, переводчики и Гугла, и Яндекса, но мне кажется все-таки, что впервые Яндекс, станут гораздо более правильно трактовать все запросы, которые дает им пользователь, и вполне возможно, что через пару лет все переводы текстов получатся полностью правильными, и для носителей языка не будет составлять никакой проблемы для того, чтобы их понять.
На самом деле, в данный момент искусственный интеллект является отличным помощником в большинстве профессий, в написании текстов, в распознавании лиц, каких-либо картинок и в их создании. Искусственный интеллект нам помогает сейчас создавать музыку. Его, конечно же, нужно проверять, но сейчас искусственный интеллект хоть и развивается быстро, но упирается в одну большую проблему, проблему недостатка электричества, так как для обработки огромных баз данных самим интеллектом нужно огромное количество энергии и ресурсов. Когда ученые решат эту проблему, искусственный интеллект уже не надо будет проверять, так как он, скорее всего, станет умнее человека.
Вот про новую функцию, что вот у Apple она появилась, а вот в большинстве, ну, моделей телефона нет ее, что, допустим, какая-то фотография, человек сфотографировал, и текст находится, ее можно выделить, само вот это, сам алгоритм, кстати, по большей части школьники используют, когда, например, там самостоятельно надо сфотографировать там, или, ну, что-то узнать, какой-то ответ. Это, кстати, достаточно, ну, не сказать, такая востребованная, просто типа крутая функция, которая прям, ну, облегчает жизнь, нежели ты будешь переписывать это долго. И сама вот эта функция очень интересная, она мне очень нравится.
Кстати, сказал про, ну, применение искусственного интеллекта в школе. Сейчас было много таких громких историй. В декабре, кажется, в лицее Вышкинском была история о том, что преподаватель скормил свое задание по написанию эссе нейросети. Она написала его таким, что по всем критериям проверки оно получилось там на 4-5, то есть неплохим. Потом в этом же году была история со студентом РГГУ, который написал диплом с помощью нейросети. Все это, по сути, примеры того, как можно уже с нынешними технологиями решать те задачи, которые нам предлагают школы или вуз, там, с минимальными своими усилиями. Как вам кажется, там, не знаю, с точки зрения школьника, с точки зрения студента, использовать нейросети сейчас для того, чтобы, ну, в общем, решать школьные задачи, это окей, это в порядке, или это скорее нарушение правил?
Очень часто, когда я пишу сочинение, эссе или какой-то очень большой текст, я всегда проверяю его через нейросеть, получается, загружаю текст, он исправляет все мои ошибки, расставляет запятые, точки, и мне это очень помогает, потому что у меня дислексия, и это очень сложно бывает написать текст правильно, и благодаря нейросети я могу спокойно получать оценки, получается, как все.
В школе же дают информацию, дают упражнения тебе для того, чтобы ты сам разбирал и развивал свою голову. Конечно, ты можешь проверить и разобрать, но это надо использовать и в тех случаях, когда ты, ну, хочешь понять, а не просто отмазаться и получить оценку, чтобы у тебя в аттестате была бы хорошая оценка. Я больше за то, чтобы он тебе, скорее всего, по большей части помогал, а не оказывал медвежью услугу.
Вообще, я считаю, что на данный момент нейросеть оказывает негативное влияние на современных школьников, так как она упрощает жизнь их, помогает решать какие-то школьные задачи, но при этом развитие у самих школьников, оно не идет. Идет развитие только в скорости напечатывания текста, скорости переписывания, и то чаще всего даже при переписывании допускаются ошибки, которые при собственных вычислениях, выяснениях ты мог бы не допустить, либо бездумное переписывание, даже если сейчас обратиться к современным сайтам, то есть это ГДЗ, на которых прописаны многие решения номеров, учебников, упражнений. Да, школьники в большинстве случаев ими пользуются, но не всегда это бывает хорошо, потому что материал дан для дальнейшей практики в жизни, которая обязательно пригодится тебе, тоже расставление запятых и знаков препинаний, элементарный счет. Это будет всегда присутствовать у нас в жизни при бездумном скатывании, списывании с интернета, использовании каких-то дополнительных интернет-ресурсов, то, наоборот, будет ухудшаться знание и, в принципе, развитие человечества, современного общества.
Я считаю, что для того, чтобы нормально функционировать с окружающими людьми, то есть, возможно, переписываться как-то еще что-либо, то есть сдавать экзамены. Нужно, ну, как бы думать своей головой, как бы это грубо не звучало. А если брать среду студентов, которым для дальнейшего получения профессии, для того, чтобы устроиться на работу, им нужны конкретно практические знания, разные курсовые и так далее, в принципе, можно прогонять через нейросеть. Нейросеть может помочь человеку быстрее справиться с задачей, которая нужна только для галочки, то есть та же самая курсовая, к примеру, чтобы допуститься до экзамена.
По сути, это верно, так как искусственный интеллект создан, чтобы упрощать нашу жизнь. Однако наши навыки от этого могут, наоборот, стать лучше, а не стать хуже, если мы будем только нейросетями пользоваться, так как это дает нам больше свободного времени на анализ информации, а не на пустое напечатывание символов и формулировки верные.
Я хотел альтернативную точку зрения предложить. Я сейчас читаю «Одноэтажную Америку» Ильфа и Петрова, и там рассказывается о том, что в Америке в 30-е годы появились автоматы для еды, куда ты просто монетку засовываешь, и он тебе дает еду. И у них, что забавно, там 100 лет назад было рассуждение о том, что ну вот как же так, а как же человек, а сейчас все бездушно, ты просто в автомат кладешь монетку, и она тебе выдает еду. И все это как бы направлено на автоматизацию процессов, и бедные девушки в чепчике и фартуке могут лишиться работы. Но по факту, например, из более недавних каких-то примеров можно вспомнить калькуляторы, которыми, я думаю, многие сейчас пользуются хотя бы дома для решения там, математических, алгебраических, геометрических задач. И мне кажется, что мало кто из нас в телефоне отключает функцию Т9, которая в ситуации, когда мы не попадаем по клавишам, помогает восстановить правильно написанное слово, а иногда не из-за того, что мы не попадаем по клавишам, а из-за того, что мы, например, какую-то букву вместо И написали Е или вместо О написали А. И вроде бы к таким технологиям мы относимся нормально и с уважением, потому что они помогают нам как бы упростить коммуникацию между людьми и помогают в решении некоторых задач, на которые мы не хотели бы тратить время. Можно ли сказать, что из-за этого страдает выучка грамматических правил языковых и счет в уме? Наверное, можно сказать. Но мы как будто бы, как человечество, много сделали для того, чтобы упростить нашу жизнь, например, чтобы нам не пришлось ходить, мы могли ездить, чтобы нам не пришлось жить в отрыве на разных континентах, мы придумали самолеты и многое-многое другое. Не смотрите ли вы на искусственный интеллект как на атрофию некоторых навыков, которые просто могут не понадобиться в будущем, но возможность действительно инвестировать свое время во что-то там более творческое, на что пока не способен искусственный интеллект?
Если посмотреть на это с точки зрения атрофии навыков, вполне возможно, что да, это верная точка зрения, поскольку те же самые торговые автоматы появились еще в 30-х годах, но они же и стоят до сих пор. Соответственно, эти же самые женщины в фартуках, остались без работы, но они же пошли в другое место, начали работать там, и это им никак не помешало.
Вообще, я считаю, что в некоторых сферах искусственный интеллект нам, наоборот, полезен. Например, мы возьмем тот же Т9 в телефоне. При написании конкретно даже школьных каких-то работ, сочинений на уроках, там, диктантов и тому подобное, можно проверить написание слова, в котором ты сомневаешься, и лично у меня так работает, что после проверки на искусственном интеллекте слова я потом визуальной памятью вспоминаю этот момент, когда я именно писала это слово, какие ошибки там были, и как, на что они поменялись, и как вообще записать это слово.
Ну вот, допустим, так будут делать многие, тратить, то есть, свое время в творчество, но курсовые работы, лекции всякие будут использовать помощника у себя как искусственного интеллекта, там, в помощи написания курсовой работы. Как это отразится на будущем поколении? Вот, допустим, мы закончим университет, же самую школу, он будет следующее поколение. Как оно само будет принимать те знания, которые мы получили? Через искусственный интеллект или через те знания, которые мы получили? Но если обратно откатать само время, как мы получили их? Мы использовали искусственный интеллект. Тогда как у нас система образования будет? Как по самой инструкции? То есть ученику будет тогда уже в будущем поколении, раз мы сейчас используем искусственный интеллект, будет предоставляться просто тогда инструкция, по которой он просто читает, и такой, да, я понял, все типа прочитал. Как по мне, это никак не подходит. Потому что ту информацию, которую мы сейчас получаем, мы получили от тех людей, которые изучали это кропотливо, тратили на это массы времени. Время, когда сейчас людям по лет 40-35, они свои там 15-16 лет долго сидели дома за книжками, доставали информацию из библиотеки, чтобы получить ту же самую просто информацию. А нам, людям, которым мы просто можем дома информацию достать, и сидя на диване, мы прибегаем к дополнительному искусственному интеллекту, который просто за нас сделает работу. Я думаю, сейчас вот в период, когда у тебя школьное время и университет, лучше пытаться придерживаться той методики, которая пользовалась наше прошлое поколение. Можно это делать через смартфон, ищая информацию, но как искусственный интеллект, я думаю, лучше не стоит. Поколение со временем будет меньше знать и, ну, в конечном итоге деградировать.
Если рассматривать это со стороны обучения, написания каких-то курсовых работ, итоговых работ, то нейросеть, она скорее не поможет. Можно использовать ее для поиска информации, но эти работы, я считаю, что лучше писать самостоятельно, потому что неважно, что ты запомнишь, что ты вынесешь из этого, будет ли оно нужно тебе потом. Это развивает навыки поиска информации самостоятельного. То есть в этом плане нейросеть лучше не использовать.
Ну, действительно, сейчас, правда, многие сходятся к тому, что, ну, допустим, мы придем к выводу, что условный чат GPT, который за тебя может написать реферат, это плохо. Практика показывает, что запретить его не получится. Можно делать вид, что его не существует, продолжать поддерживать систему образования в таком же виде, в котором она есть сейчас. Ну, просто со временем в этом все меньше и меньше будет смысла, потому что, ну, студенты будут относиться к этому сугубо функционально. Нам задали реферат, окей. Мы стряхиваем пыль с чат GPT, и он нам его пишет за пару минут. Может быть, это просто приведет к тому, что система образования будет реформироваться, и знания будут проверяться не через рефераты и через тесты, а через какие-то другие формы контроля знаний. Вот. Но это пока это тот вопрос, на который нашим текущим педагогам еще предстоит ответить.
Мы не можем полностью изменить саму структуру образования, потому что сейчас мы находимся в 21 веке, все привыкли к этой структуре, и уже очень многие тесты проверочные, они начали переходить в электронную форму, но они не изменяют свою структуру, то есть уже просто начинается более жесткий контроль, что идет отслеживание разных интернет-ресурсов, посещаемых во время выполнения самой работы, и также это может потом влиять на понимание информации и воспринимание какой-то новой информации.
Вот, Марьяна сказала правильную мысль про реформу, про тайм-менеджмент. Как раз это школьнику надо вообще изучать кропотливо и правильно, но не во всех семьях это рассказывается.
Спасибо. Давайте последний такой блиц-вопрос задам в контексте того, что мы в целом обсуждали тренд развития искусственного интеллекта. Перспективы того, что он уже может помочь некоторые задачи решать на большую часть, нужно лишь подключение человека, чтобы проверить, правильно ли была выполнена работа. Есть ли у вас опасения, что в мире будущего, лет через 10, те профессии, тот род деятельности, на который вы смотрите сейчас, может быть, о котором вы думаете сейчас, окажется не столь востребован, потому что, скажем, работа переводчика окажется автоматизирована, работа дизайнера может оказаться функционализирована и тоже автоматизирована, работа редактора, копирайтера, корректора уже практически полностью замещается искусственным интеллектом. В отдельных районах можно увидеть беспилотные автомобили. Не боитесь ли вы, что в этом технологичном и передовом мире будущего вы не сможете найти себе призвание?
Ни в коем случае. Я считаю, что человеческий труд в любой сфере не сможет быть заменен еще очень долго. Ну, естественно, частично, возможно, как-либо искусственный интеллект сможет его упростить. Вполне возможно, что будет небольшая, так сказать, инфляция в сфере заработной платы, поскольку люди не будут выполнять столь большой объем работы. Но если посмотреть на ситуацию рационально, камон, искусственный интеллект не сможет заменить человека в определенных сферах, я бы даже сказал, никогда, потому что искусственный интеллект — это скорее облегчение жизни человека, но ни в коем случае не полное ее замещение.
Вообще, у меня раньше были такие опасения, так как когда появилась Midjourney, я в тот момент планировала становиться художником и обучалась этому много лет. В это было вложено очень много сил, труда и денег, однако появились опасения, что меня и других художников заменит нейросеть. Однако, опробовав ее и посмотрев на ее работу, я поняла, что с некоторыми запросами и стилями она не справляется. У нее нет творческого видения, как у человека, и она не то чтобы заменит, она подвинет некоторых художников, которые делают какие-либо чисто механические действия. Однако художников, которые по-настоящему занимаются творчеством, она не заменит, а лишь поможет им.
Ну, вообще, если обращаться к разным сферам деятельности, то есть отойдем немного от творческой, посмотрим со стороны больше какой-то предпринимательской деятельности, то есть, например, создание и управление своего бизнеса, то есть искусственный интеллект, он не сможет там никак принимать собственные решения, потому что если перед искусственным интеллектом поставить конкретные задачи и вопросы, он выполнит. То есть это конкретно просто исполнительный механизм, который работает на человека, упрощая ему жизнь, решая какие-то его задачи. Но чтобы искусственный интеллект давал задания людям, а они их выполняли, то это уже скорее будет невозможно. Поэтому не во всех сферах деятельности получится полностью заменить человеческое существование на, собственно, искусственный интеллект.
Опасений никаких быть не может. Потому что, чтобы развивать этот искусственный интеллект, этого хотели же не только ученые и лентяи. В этом принимали участие сами вот великие художники какие-нибудь, условно, великолепные ремесленники, те, кто развитием искусственного интеллекта занимались такие же люди, кто этому учился. чтобы потом в будущем это упростилось все. Но даже самые великие художники, самые просто великолепные, не знаю, столяры, они все тоже совершали ошибки. И, собственно, у искусственного интеллекта не может быть такого, что однажды не случится сбой. Он когда-нибудь обязательно это случится. И, как вот сказали, искусственный интеллект не может сделать свой выбор. То есть искусственный интеллект, он работает только по заданной инструкции. Еще есть целевая аудитория, которая будет приверженцы людской работы, которые не будут уважать технологии ни в коем случае. И поэтому не может быть никаких опасений, что искусственный интеллект заменит человеческий труд.
Возможно, искусственный интеллект заменит работы, там, допустим, на заводе, где идет полная автоматизация процессов, где поставлены четкие задачи. Но если рассматривать сферу человек-человек, то искусственный интеллект, он же не может предусмотреть все ситуации взаимодействия с социумом. Он не сможет выполнять там такие задачи, как выбор. Он не сможет, там, допустим, если рассматривать работу в школе, искусственный интеллект как учитель, он не сможет объяснить материал по-другому. Получается, не может быть таких опасений, что искусственный интеллект заменит прям вообще всю работу. Скорее всего, там пойдет автоматизация процессов, он будет где-то помогать. Безусловно, будет возможно, лет через 10 будет пристроен помогать где-то в школе, там, допустим, в университетах, но полная автоматизация работы — это невозможно.
Я тоже согласен, что останутся люди, которые будут приверженцами ремесленного человеческого труда. Кроме того, надо еще понимать, что технология внедряется не так быстро, как изобретается. Можем сказать, что сейчас уже есть технологии для того, чтобы без помощи человека написать письменную работу, но мы скорее говорим о единичных новостях и единичных случаях, а не массовом использовании этой технологии. Поэтому согласен с вами, что нам переживать точно не за что. Более того, мне кажется, нам действительно нужно будет научиться чему-то новому благодаря этим технологиям, как минимум, как с ними работать для того, чтобы упрощать нашу жизнь, упрощать нашу работу. Но я склонен верить, что все это направлено на то, чтобы человек работал меньше, чтобы человек больше получал удовлетворенности от того, чем он занимается, чтобы он занимался меньше рутинными процессами, больше творческими, которые его вдохновляют, что в конечном итоге таких технологий мы получим больше преимуществ, чем недостатков. Действительно может скорректироваться сфера того, что мы знаем и чего мы не знаем, что мы умеем и того, чего мы не умеем. Условно говоря, человеку первобытному нужно было по вибрациям Земли определять, что где-то недалеко находится мамонт. Человек современный так сделать точно не сможет. Но нам вроде это и не нужно. Поэтому давайте смотреть будущее с оптимизмом. С вами сегодня был подкаст «Как читать медиа». Я Григорий Волчков, и увидимся в новых выпусках.